Друзья, это футболист, кто не знает. Что о нем пишут? Родился он 5 февраля 1985 году. Молодой. Это португальский футболист, выступающий за испанский клуб Реал Мадрид и сборную Португалии. Это самый дорогой футболист в истории футбола. За его переход из английского Манчестер Юнайтед в Реал было заплачено 83 миллиона фунтов стерлингов. Я перевел его на сегодняшний курс на наши деревянные. Это оказалось всего-то 4 миллиарда 294 миллиона 959 тысяч 500 рублей.
500 рублей, это понятно.
Ближе, да? Это считается, Рональдо считается одним из лучших футболистов современности. Рональдо был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы в 2004 году. Есть различные титулы в футбольном мире. Есть такой титул, как «Золотая бутса». Он ее получил дважды, в 2008-2011 году. В 2008 году был признан лучшим футболистом года в клубном европейском футболе под версией УЕФА. И лучшим игроком Лиги чемпионов. Получил золотой мяч, это опять очередной титул. Как лучший футболист Европы и награду игрок года FIFA, как лучший футболист мира. А кто знает, как начиналась его карьера? Футболисты-болельщики. Ну да, я прочитал. Есть интервью с Криштиану Роналдо, и он так пишет. «Своей успешностью я обязан своему давнейшему другу Альберту Фонтрау. Мы с ним играли за молодежный клуб, когда к нам приехали люди из Спортинга. Это первый клуб, куда попал Роналдо. Они сказали мне и Альберту, что кто из вас больше забьет, того мы и возьмем к себе. Мы выиграли тот матч со счетом 3-0. Вначале я забил сильным проходом, потом забил Альберт с головы, а третий гол был, который поразил всех. Альберт вышел один на один с вратарем, я бежал рядом с ним, он обыграл его. Оставалось лишь попасть в пустые ворота, но он взял и отдал пас мне, и я забил в пустые ворота. И меня взяли Спортинг. Но после матча я подошел к нему и спросил, зачем? А он ответил, Криш, ты лучше меня, и ушел. Те, кто брали это интервью, корреспонденты съездили в дом того самого Альберта и спросили, так ли это. Он подтвердил и сказал, что его карьера футболиста так и закончилась, и он сейчас безработный. Но откуда у вас такой шикарный дом, машина, вы обеспечены, ни в чем не нуждаетесь, вы содержите жену и 4 детей, откуда все это? Альберт с гордостью ответил, это все Криштиану. Можно эту фотографию убрать. Знаете, данная история гуляет по просторам интернета под названием «Настоящая дружба». И сегодня хотел как раз-таки поразмышлять на эту простую, но вместе с тем очень практичную тему, тема дружбы. Я выделил 3 пункта, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый пункт. Человеку важно иметь друзей. Второй пункт. Но очень важно быть самому другом. И третий пункт. Очень-очень важно быть в дружбе с Богом. Ну, давайте для начала разберемся, что такое дружба. Своими словами. Какие есть варианты? Что? Готовность пожертвовать, вот как в примере, да, мы узнали. Еще, что характеризует дружбу? Общение. Так, это уже библейские цитаты пошли. Совместные идеи. Наивысшая форма любви. Взаимная помощь. Давайте это все соберем, заглянем в словарь. И, в принципе, вы все правы. Дружба есть бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, о чем вы говорите, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих идеях или интересах, увлечениях. Обязательными признаками дружбы являются взаимность, доверие и терпение. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Ну, давайте теперь по пунктикам. Первый пункт. Человеку важно иметь друзей. Почему? Почему вдруг важно иметь друзей? Плохо одному? Это другая тема. Текст, который я взял, он уже прозвучал. Вот здесь книга притчей. 17 глава, 17 стих. Книга притчей Соломона, который написал. 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Знаете, данный отрывок очень кратко, очень четко и понятно иллюстрирует нам то, почему важно иметь друзей. Знаете, ну это все-таки премудрый Соломон писал, и как бы что-то прибавить как-то не получается. Просто покажите мне человека, который не нуждается в любви. Все нуждаются в любви. Все хотят, чтобы их уважали, все хотят, чтобы их ценили, и все хотят, чтобы их любили. И вот вторая часть стиха, где мы видим написано, как брат явится во время несчастья, это просто иллюстрация, практический пример того, как действует вот эта любовь дружбы, в дружбе. Если вдруг с нами приключается беда, то друг будет рядом и будет готов нам помочь. Даже, знаете, пословица есть, да, друг познается в беде. Да, есть песня Высоцкого целого, да, на эту тему. И знаете, наверное, пожалуй, самый яркий пример дружбы на страницах Библии – это дружба между Давидом и Анафаном. Помните, да, кто такой Анафан? Сын Саула, который подружился с Давидом, когда Саул приблизил Давида к себе. Но, знаете, там история полна интриги. Когда Саул увидел в Давиде соперника на свое царство, то решил избавиться от Давида. И если б не Анафан, который остался верным Давиду, а не своему отцу, который даже пошел против своего отца, защищая и выгораживая Давида, если бы не Анафан, то Давид мог бы погибнуть от руки Саула. Знаете, я вам рекомендую прочитать еще раз эту историю самостоятельно. Кто записывает, запишите. Она записана в первой книге Царств, 18, 19, 20 главы. Три главы. Первая книга Царств, 18, 19, 20 главы. Там повествуются вот эти взаимоотношения между Давидом и Анафаном и вообще, что происходило в тот момент. А мы сейчас не будем эту историю читать, она большая. Я хотел просто обратить внимание, что инициатором этих отношений был далеко не Давид. Если мы посмотрим, то инициатором этих отношений был и Анафан. Везде пишется, что и Анафан прилепился к Давиду, и Анафан прилепился душой, и Анафан заключил завет с Давидом. И знаете, наверное, это логично. И Давиду повезло, что у него появился такой друг. Ну, представьте, Давид, кто он? Из семьи пастухов. Что он делал? Пас овец. И помните, да, историю с Голиафом? И вдруг он попадает в окружение самого царя. И, наверное, ну, могли бы, наверное, подумать окружающие, если вдруг бы Давид стал налаживать связи, там, строить свою карьеру, так, надо быстрее там с сыновьями царя познакомиться, еще что-то. Ну, Давид по своему характеру, насколько мы видим из Писания, человек скромный достаточно был. И здесь именно Анафан стал инициатором их взаимоотношений, и это переросло действительно в бескорыстную мужскую дружбу. И когда пути Давида и Анафана разошлись, помните, да, из-за угрозы жизни Давид покинул дворец, покинул Иерусалим. И долгое время они не виделись. И потом, когда была война с филистимлянами, Саул и остальные его сыновья, в том числе и Анафан, погибли. Давид, когда узнал об этой вести, он написал плачевную песнь, где он особо подчеркнул те отношения, которые у него были с Анафаном. Это уже записано во второй книге Царств, в первой главе, 26 стих. «Скорблю о тебе, брат мой Анафан. Ты был очень дорог для меня. «Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Вот такими словами Давид описывает ту дружбу, те взаимоотношения, которые были у него с Иоаннафаном. Это был очень близкий, дорогой для него человек. Друзья разделяют наше горе и нашу радость. Друзья дадут совет, поддержат, когда нам требуется совет или в нашей жизни стоит какой-то выбор. В конце концов, друзья поздравляют нас с днем рождения, приходят в гости. Настоящие друзья способны указать нам на наши ошибки. Настоящие друзья терпят наши причуды и странности, которых достаточно. И самое главное, настоящие друзья молятся о нас. Согласитесь, что человеку очень важно иметь друзей. Без друзей человек просто одинок. Второй пункт или второй момент, на который хотел обратить внимание. Да, человеку важно иметь друзей, но важнее самому быть другом. Основа любой дружбы – это взаимность. И без нее не получается дружбы. Если бы Давид не ответил взаимностью на дружбу Иоаннафана, то между ними не получилось бы дружбы. И снова мы обращаемся к премудростям, да, Соломона. И в другом же отрывке, книга Притч, 18 глава, 24 стих, в некоторых библиях это будет 25 стих. В общем, 18 глава, последний стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат». Опять же, в своей премудрости Соломон дает очень простой совет. «Кто хочет иметь друзей, тот не должен сидеть и ждать, когда к нему кто-то подойдет, когда ему предложат дружбу, когда им заинтересуется. Я должен сам стать инициатором дружбы». Знаете, есть такой человек, Дейл Карнеги. Он написал книгу, которая стала бестселлером. Как она называется? «Как завоевать или приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Данная книга вышла, оказывается, в 1936 году, еще до Второй мировой войны. И до сих пор эта книга один из лучших примеров на эту тему. Она сегодня пользуется спросом, и новое поколение с удовольствием читает и применяет эти советы на практике. И вот Дейл Карнеги пишет: «Вы приобретете больше друзей за 2 месяца, интересуясь другими людьми, чем приобрели бы их за 2 года, стараясь заинтересовать других людей собой». Вы приобретете больше друзей за 2 месяца, интересуясь другими людьми, чем приобрели бы их за 2 года, стараясь заинтересовать других людей собой. Ну, мне кажется, он просто перефразировал то, что записал Соломон. И знаете, я попытался вспомнить, думаю, какой бы библейский пример демонстрировал бы данное утверждение, упомянутый стих из притч. И знаете, мне почему-то вспомнилась история Павла и Варнавы. Вы помните, как все начиналось? Еще будучи Савлом, когда Савл обратился, стал учеником, то когда он прибыл в Иерусалим, эта история записана в книге Деяний, 9 глава, с 26 стиха. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Понятно, почему боялись. Еще вчера этот человек всех сажал в тюрьму, подписывал приговоры, и вдруг сейчас он говорит, что он христианин. И кто же оказался рядом? 27 стих. Варнава. «Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс». Кого припроводили? Павла. уже Сау, который стал называться Павлом. Дальше, если мы будем читать эту историю из книги Деяний, мы увидим, что Варнава нашел Павла в Тарсе, взял его с собой в Антиохию. Они вместе начали служить в Антиохии. Дальше, из Антиохии уже по поручению Духа Святого, именно Дух Святой отделил Павла и Варнаву, и они отправились в первое свое миссионерское путешествие. Потом, когда они вернулись, они опять продолжили вместе свое служение в Антиохии. Мы также знаем, что в их дружбе произошел напряженный момент, когда из-за племянника Варнавы Марка они разошлись в разные стороны. Павел избрал себе силу, продолжил служение. Варнава отправился с Марком. Знаете, спустя время, если мы также будем внимательно читать послание апостола Павла, то мы увидим, что Павел положительно отзывается о Марке. В послании к Тимофею он просит прислать его к себе для служения. В послании к Филимону Павел среди сотрудников, таких как Лука, Димас, называет Марка своим сотрудником. Я думаю, что это свидетельствует о том, что дружба между Павлом и Варнавой пережила вот этот временный кризис. И еще раз подчеркивает важность взаимности в дружбе, важность быть первым инициатором в дружбе. Знаете, не раз я говорил, и, наверное, вы не раз это слышали, я буду продолжать это говорить, вы еще не раз об этом услышите, что человек в любой христианской церкви может найти Бога. Но останется он в этой церкви или нет, зависит от того, найдет ли он там друзей. Человек, придя в церковь, услышав благую весть, Дух Святой его может коснуться, и он обратится к Богу, станет Детем Божьим. Но останется ли он в поместной церкви, зависит от того, найдет ли он здесь друзей, близких ему по духу. Друзья, не ждите, когда вас пригласят в гости. Приглашайте сами в гости. Не ждите, когда к вам подойдут и познакомятся. Сами подходите и знакомьтесь. Интересуйтесь другими людьми, и вами обязательно заинтересуются, потому что это просто неизбежно. Будьте друзьями, и на земле будет гораздо меньше одиноких людей. Теперь бы я хотел коснуться третьего пункта, очень-очень важного пункта. Этот пункт гораздо важнее двух предыдущих, потому что речь идет о взаимоотношениях и дружбе с самим Богом. Иисус Христос, когда был на земле, в общении со своими учениками, сказал такие слова. Они записаны в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 12 по 15 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 12 по 15 стих. Слова самого Иисуса. «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». На что я хотел обратить внимание на основании этого отрывка? Во-первых, на то, что с Богом в лице Иисуса Христа возможна дружба. Во-вторых, это Он, а не мы, проявили инициативу, потому что именно Он пришел в нас, в наш человеческий мир и протянул нам свою руку дружбы. В-третьих, Он сделал со своей стороны все необходимое, чтобы эта дружба была возможной, потому что Иисус Христос своей смертью примирил нас со своим Отцом, потому что из-за греха мы были бы не то что друзьями, мы были врагами Богу. И в-четвертых, чтобы стать другом Богу, есть условия исполнять то, что заповедал Иисус. В истории с Давидом и Анафаном мы видим, что они, чтобы подтвердить серьезность намерения их дружбы, чтобы подтвердить свою дружбу, они заключали завет, они клялись друг другу в верности, друг другу, в верности, в любви. И знаете, чтобы дружить с Богом, от нас тоже требуется заключить этот завет дружбы, любви и верности. Бог выполнил свою часть этого дружеского завета. Он полюбил, или как мы читаем, возлюбил этот мир, то есть нас с вами, возлюбил людей. Он доказал эту свою любовь на практике тем, что дал своего единородного сына на смерть. А все ради того, для того, чтобы у людей появилась возможность на спасение, на жизнь вечную в его присутствии. Теперь очередь за каждым человеком. Готов ли человек принять дружбу Бога? Готов ли человек на взаимность с Богом, любить Бога, быть верным Ему, исполнять Его Слово, Его волю? Повторяюсь, это уже выбор каждого. Знаете, многие люди хотят иметь в списке своих друзей очень влиятельных и известных людей. Через таких друзей мы хотим как-то, ну, улучшить свою жизнь, изменить свою жизнь, расширить круг своего влияния, решить какие-то свои проблемы. Но поверьте, когда в вашем списке друзей будет сам Бог, жизнь действительно очень круто поменяется. Потому что Бог умеет дружить. Бог любит во всякое время. Бог как брат явится во время несчастья. Бог всегда готов нас выслужить. Бог готов всегда помочь советом. Бог всегда доступен. Когда нам плохо или наоборот хорошо, Он всегда рядом и готов разделить с нами и горечь, и радости. Бог всегда нас поймет и никогда не предаст. Друзья, но хочу вас предостеречь от такого, знаете, панибратского отношения с Богом. А, Иисус Христос мой друг, все, теперь в моей жизни будет круто, все хорошо, аллилуйя. Я хотел бы, чтобы мы более внимательно отнеслись к словам, которые сказал Иисус. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Как Иисус сказал, так Он и сделал. Он положил душу за друзей своих, и чтобы мы стали Его друзьями. Друзья, но верно и обратное. Если мы называем Бога своим другом, то готовы ли мы положить душу свою за Него, сделать то, что сделал для нас Он? Знаете, я подумал вначале, когда готовился, размышлял, что эти, наверное, слова были актуальны в период гонений, когда христианам ценой своей жизни требовалось доказывать свою верность и преданность Богу. Но потом я вспомнил слова, которые записал Иаков в своем послании. Послание Иакова, 4 глава, 4-5 стихи. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» Как видите, не все так просто. Оказывается, дружба с миром – это измена против дружбы с Богом. Чтобы не было путаницы, под миром Иаков подразумевает греховные ценности этого мира. А в послании апостола Иоанна дает расшифровку данного понятия в первом послании Иоанна, во второй главе. С 15 стиха сказано: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Друзья, это серьезно. За дружбу с Богом надо бороться, потому что есть враги, которые хотят, чтобы по этой дружбе пришел конец. Знаете, многие вражеские силы, имеются в виду духовные, дьявольские силы, брошены на то, чтобы этой дружбе даже не суждено было начаться. Я имею в виду, что дьявол использует мир, держа людей в своей власти, то есть люди дружат с миром и отказываются от приглашения Бога дружить. Давайте подведем небольшой итог нашим размышлениям. Во-первых, очень важно иметь друзей, чтобы не оказаться в одни несчастья или, наоборот, счастья одинокими. Не закрывайтесь в своем мире, если кто-то вдруг пытается проявить интерес к вашей личности или к вашей жизни. Во-вторых, очень важно самому быть другом. Будьте инициатором дружбы, знакомьтесь с новыми людьми, приглашайте в гости, сами ходите в гости, посетите или, может быть, позвоните своим старым друзьям, с которыми вы не виделись и не слышались. Просто интересуйтесь людьми. И в-третьих, очень важно, очень-очень важно дружить с Богом, помня, что Он сам сделал первый шаг к дружбе с нами, а нам главное не утратить взаимность в этих дружеских взаимоотношениях. Кто еще не может назвать Бога своим другом, то стоит пересмотреть свой список друзей. Сейчас мы будем молиться, я хотел бы, чтобы вы в своих молитвах просто поблагодарили Бога за Его бескорыстную дружбу с нами. А также бы я хотел, чтобы вы в своих молитвах вспомнили своих друзей и поблагодарили за них Господа. Аминь.